Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». «8 мая против 9-го» – симптоматичный заголовок в сегодняшнем «Коммерсанте». Похоже, что День освобождения от фашизма перестает быть общим праздником для всех пострадавших стран. И не только потому, что в России и за рубежом он празднуется со сдвигом в сутки. Вот что происходит, например, в Эстонии. Как сообщает корреспондент того же «Коммерсанта», в 11 часов на военное кладбище, где теперь установлен бронзовый солдат, приедет делегация эстонского правительства, правда, сам премьер не приедет, а цветы к монументу, отдавая дань памяти, всех жертв и павших во Второй мировой войне, возложит глава Минобороны. Это будет исторический прецедент. Раньше эстонское правительство никогда не возлагало цветов к бронзовому солдату. При этом российское посольство в Эстонии отказалось участвовать в сегодняшней официальной церемонии возложения цветов к бронзовому солдату, заявив, что в русской традиции отмечать День Победы 9 мая, а не 8-го. Вообще очень похоже, что сам по себе памятник в виде бронзового солдата потерял прежний смысл и значение для его защитников, как только он оказался на новом месте. Вот что сообщает сегодняшний «Интерфакс». Цитирую. «Общественный комитет за празднование Дня Победы 9 мая призвал жителей Эстонии не принимать участие в правительственных мероприятиях 8 мая, а 9 мая пойти возложить цветы в сквер, где стоял памятник воину-освободителю. По мнению комитета, пойти в День Победы на военное кладбище, где он теперь установлен, это значит признать новое место пребывания бронзового солдата, перенесенного сюда по приказу правительства и вопреки воле русскоязычного населения». Это совпадает с информацией «Коммерсанта» о планах знаменитого ночного дозора, который охранял бронзового солдата. Все официальные мероприятия 8 мая решено игнорировать и этот день никак не отмечать. Кроме того, на военное кладбище, где стоит бронзовый солдат, будут направлены специальные представители ночного дозора, которые должны будут объяснять людям, чтобы те шли на Тынисмяге, где он раньше стоял, и уже там предстоит возлагать цветы, где никакого памятника уже нет. Действительно ли День освобождения от фашизма из объединяющего народы праздника обратился в свою противоположность? Если да, то кто в этом виноват? Этот вопрос мы обсуждаем с гостями нашей программы и задаем слушателям. Я представляю гостей. С нами в Москве, в московской студии, Михаил Ростовский, политический обозреватель газеты «Московский комсомолец». Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
И по телефону из Сталина Виктория Корпан, ответственный редактор русского издания газеты «Постимэс». Здравствуйте, Виктория.
Доброе утро.
С нами также Анатолий Розов, чешский публицист, по телефону из Брно. Здравствуйте, Анатолий.
Доброе утро.
Доброе утро. Всех с наступающим праздником и наших слушателей, наших гостей. И мы начинаем с нашей традиционной рубрики о событиях в мире прессы. Я сразу в этой рубрике хочу сказать несколько слов от себя. Во время праздничной недели все ведущие «Час прессы» были в отпуске, и поэтому мы заменили программу «Час прессы» часом книги, как мы это обычно делаем. Когда вот все уезжают, мы записываем заранее программу и ставим вместо своего «Часа прессы». Когда я вернулась из этого маленького крошечного отпуска, оказалось, что весь пейджер забит тревожными сообщениями наших слушателей. Что случилось с программой? Вас сняли с эфира, вас закрыли, это цензура, вы испугались. То есть я просто не ожидала такого шквала сообщений на пейджер по поводу того, что вот не было нашей программы. И вы знаете, когда я вот приехала и узнала, что происходило в Москве за это время, я уже так стала меньше удивляться, потому что оказалось, что были взломаны сайты газет «Коммерсант» и «Эхо Москвы», потому что там был протокол Березовского. Стало окончательно понятно, что разгромлен «Интерньюз», это организация, где работала, теперь уже, можно сказать, в прошедшем времени Манана Асламазян знаменитая. Вчера в «Новой газете» появилось письмо сотрудницы русской службы новостей о фактах совершенно дикой цензуры, которая сейчас установилась на этом радио. И теперь я могу только сказать, что вот эта вот реакция наших слушателей не стала теперь для меня такой уж странной. Но я должна вам сказать, уважаемые слушатели, что если что-то случится, так не с нашей программой в отдельности, а просто сразу, видимо, со всеми радиостанциями, которые пока еще доносят до вас альтернативные точки зрения. Не хотелось бы, но, возможно, ну вот отдельно взятую программу закрывать, конечно, точно никто не будет. И, Виктория, я хотела бы с вами тоже поговорить в рамках этой рубрики. Расскажите, пожалуйста, о своей версии, русской версии эстонской газеты издания «Postimees».
Да, газета «Postimees» вообще в Эстонии существует 150 лет. Это мы будем отмечать юбилей такой очень круглый, солидный, 28-30 мая уже. И газета «Postimees» на русском языке увидела свет, как-то сложилась так, 7 ноября 2005 года. То есть мы где-то полтора года уже существуем. И когда этот проект начинался, конечно, было очень много скептицизма в том плане, что зачем эту газету вообще надо делать, потому что есть издания, есть 4 еще издания на нашем рынке, у которых свои читатели имеются, и... Но как-то мы очень быстро заняли лидирующую позицию, и мы сейчас номер один среди ежедневных газет и делим первое и второе место еще с одним еженедельником, ну, в общем. И в Таллине, в столице, то есть мы с большим отрывом лидируем по всем газетам.
Угу. Виктория, я почему спросила, именно вот я подчеркнуто спрашиваю о русском варианте, потому что в Латвии существуют газеты на латышском языке и на русском языке. Мало того, что они на разных языках, они совершенно не пересекаются тематически. Они даже очень по-разному, к сожалению, наверное, доносят, скажем, точку зрения эти одних политиков, эти других политиков. У них просто разные позиции идеологические. И когда я была в Латвии, я спросила, а почему бы вам... Учитывая, что русские не очень любят читать по-латышски, а любят все-таки по-русски, почему бы вам не сделать перевод латвийской газеты на русский, как это сделано, в, например, в Литве, в Литувас Ритас, там два варианта, латвийская газета переводится на русский, и люди, которые хотят знать позицию и слова, и цитаты, и так далее, политиков литовских, но хотят это в комфортной для себя обстановке прочитать по-русски, могут это сделать. И в Латвии мне сказали, что это очень невыгодно, что этого никто не будет оплачивать, что такую газету... покупать, русские хотят покупать свои газеты, что газету по-русски, но с позиции латышей, такую пролатышскую газету, они покупать не будут, и это невыгодно, она должна быть обязательно датированной. Поэтому я спрашиваю вас, вы выпускаете русский вариант эстонской газеты, кто вас датирует и насколько это выгодно?
Что такое датирует, извините,
когда вы получаете деньги? Датирует, это когда просто дают деньги безвозвратно.
Ну, в общем, газета «Postimees» на русском языке, как газета «Postimees», значит, принадлежит, мы все в одном концерне, называется это «Eesti Media», и наши владельцы в конце, ну, самые, еще, как сказать, это просто бизнес, предприятие, мы принадлежим норвежскому медиаконцерну. То есть это вообще абсолютно никакая не тайна, все это знают. То есть таких слов, как дотация, у нас здесь даже, как сказать, ну, датироваться может, наверное, какое-то государственное предприятие, но не бизнес-предприятие.
То есть русский вариант эстонской газеты – это такая штука вполне окупаемая в Эстонии и распродаваемая. Хорошо ее покупают люди, да?
Мы в принципе, больше акцентируем не на покупку в киосках, а на подписчиков.
Ага. И подписка,
да,
хорошая.
Подписываются, да.
Очень хорошо. И, Виктор, чтобы уже так вот наш профессиональный, там, медийный, внутримедийный разговор сдвигать к теме нашей программы, вот скажите, пожалуйста, какова редакционная политика в отношении материалов напечатанных, ну, там будем говорить в основной, я не знаю, основная версия, эстонская версия. Вот, например, вы, наверное, знаете, что очень взбудоражила русский интернет публикация, редакционная статья в «Postimees», которая говорилась, в которой очень, так скажем, я даже не знаю, оскорбительно говорилось о тех... о том способе празднования, который из года в год проходило возле этого знаменитого теперь уже памятника. Вы ее переводили на русский, или вы вообще редакционные статьи эстонского варианта не берете в свою газету?
Я не очень поняла, о каком способе празднования, честно говоря. Вы, может, намекнете мне еще немного?
Ой, вообще-то я ее даже с собой не взяла. Смысл там был в том, что из года в год возле этого бронзового солдата проходили такие какие-то клоунские, то есть фактически было все празднование ветеранами 9 мая возле этого солдата было, по сути, да, Михаил, вы читали, подтвердите, было, по сути, названо карнавалом, неким клоунским карнавалом, вот что-то в этом роде. Как бы...
Вы знаете, я не знаю, может быть, я догадалась, о чем вы говорите, но дело в том, что, опять же, скажем, сколько людей, столько мнений. Что говорить о редакционной полосе, у нас есть в каждом номере от 1 до 3 редакционных полос, и, так сказать, это полоса у нас называется «мнение». И в русскоязычной версии эстонской газеты у нас обычно почти всегда одинаковая передовица, То есть официальное мнение газеты на какую-то тему, оно абсолютно одинаково идентично и в русской газете, и в эстонской газете.
То есть эта статья у вас наверняка вышла по-русски, да,
нет, если вы думаете, если... Я знаю об одной статье, которая была переведена из эстонскоязычного постимес на русский язык. И если это мы говорим о одной и той же
статье... Думаю,
об
одной. Она одна и была переведена.
Во-первых, конечно, очень удивительно, что так... даже, в принципе, даже это позитивно, что это пошло на... Как это в народ немножко, ну, то есть надо же, что эстонскую прессу читают и в России на эстонском языке. Но скажу, что перевод, я видела этот перевод, перевод был, конечно, акценты, и даже слова были переведены так, как хотелось перевести переводчику с определенными акцентами. То есть каждое слово можно было перевести по-всякому, я даже скажу, что там одно слово было переведено очень нехорошо.
Да, но это когда вместо хулиганов выродки.
Да, это было неправильно. Опять это, если мы говорим
это
о этом, об этом,
да, об этом, я уже чувствую, что об этом. Да,
если, да, я поняла тебя. Но это не, ну, просто не, акценты. Если вы знаете точно, что можно перевести любое, даже прекрасные стихи можно перевести пошло. Но я понимаю, мы еще раз говорим, сколько людей, столько мнений.
Нет, Виктория, мы сейчас не обсуждаем текст. Я только спросила, у вас в русском варианте эта статья тоже была?
Нет, не была, потому что я не посчитала, что она должна у нас появиться.
Вот все-таки так. То есть у вас все-таки какие-то вещи вы сами определяете. Я уж последний...
Мы, в принципе, все вещи, определяем сами. И я, опять же, можно с этой статьей согласиться, можно не согласиться, но я посчитала в тот момент, что я ее не возьму в наше издание.
Это совершенно понятный ответ. Виктория, и для того, чтобы совсем закончить наш разговор уже вот этот, почему не работает ваш сайт? Вот www...
Нет, сайт
работает. Невозможно.
www.postimes.ru.
Да, я знаю этот адрес, но, к сожалению, уже 2 дня не могу на него выйти.
А, знаете, что у нас, когда были эти кибератаки, то полностью... И вообще, конечно, когда начались эти у нас события известные, у людей массово, конечно, возникла, повысилась потребность информации. И чисто вот даже такие технические нюансы, что серверы даже не выдерживали нагрузки, чтобы открыть более доступ людям, чтобы они не было пробок, так сказать.
Понятно. То есть пока не хакеры, пока все мирно, просто большая посещаемость.
Нет, ну хакеры были, разумеется.
Тоже.
Понятно. Да, да, это у нас было в нашей газете эта статья была, что это были методичные все-таки атаки хакерские. И в том числе и на наш сайт, не только на сайты госструктур, но в том числе и на сайт Postimes.
Да, вот до сих пор на него выйти невозможно.
У нас был закрыт, я знаю, какое-то время доступ извне, чтобы обеспечить доступ в полном объеме для местных читателей. Я надеюсь, что в скором времени это все восстановится. И вы сможете тоже читать. Очень приятно, что вы знаете наш сайт.
Да, спасибо, Виктория. Мы продолжим после анонса.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. И то, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мне.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. С вами Виктория Корпан, ответственный редактор русского издания газеты «Постимес», Анатолий Розов, чешский публицист, и Михаил Ростовский, политический обозреватель газеты «Московский комсомолец». И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, действительно ли, что день освобождения от фашизма из объединяющего народы праздника обращается в свою противоположность? Согласны ли вы с этим? Пишите нам на пейджер по телефонам в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода», а во второй части программы мы уже включаем телефон прямого эфира. И я бы очень хотела... Анатолий, здравствуйте еще раз.
Да, еще раз.
Я бы очень хотела наших слушателей с вами познакомить. Вот, пожалуйста, просто расскажите кратко свое бегство. Вот почему вы в Праге, почему вы в Чехии, жили ли вы здесь когда-то? Просто чтобы чуть-чуть с вами познакомились.
Ну, признаться говоря, мне не хотелось бы отвлекать внимание слушателей.
Отвлеките, коротко, но отвлеките.
Которая сегодня обсуждается. Но
это очень близко к нашей теме.
Это лишь потому делаю, что это один из ярких фрагментов моей биографии, тесно связан с окончанием Второй мировой войны.
Вот я
поэтому.
Отец
мой, молоденький поручик, и мать, дочь одного из крупных вождей белого движения, после переворота и гражданской войны в 20-е годы оказались в эмиграции. Именно поэтому я родился в Праге. В 55-м году родители, купившись на посулы совдеповского правительства, с присущим тогда тому времени энтузиазмом, присоединились к транспорту репатриантов, пожелавшему осваивать Целину. Целину мы проехали, как говорят по-русски, с песнями и оказались среди ссыльных 37-го года и сосланных туда крымских татар. Ну, пользуясь хрущевской оттепелью, нам удалось бежать в Россию. Так я пробыл в СССР 35 лет. В августе 90-го года оказался опять в Чехии. Но, вы знаете, мне бы хотелось вернуться все-таки к маю 45-го года. Это праздник, который вот мне, маленькому ребенку тогда, может быть, я не помню некоторые события позже, когда мне было больше лет, но те события, вот этого вот майские события или апрельские события, врезались в память. И очень плохо, что сегодня не вспоминают о том, что в конце апреля ведущую промышленность Пльзень, Брно, в Праге бомбили ковровыми бомбежками американцы. Об этом ни слова не говорится. Теперь пытаются русских ребят, поливших кровью всю, будем говорить, Европу, пытаются очернить. Но надо сказать, что...
Вот, а пытаются в Чехии очернить?
Вы знаете, пытались, есть те, кто пытаются, но вы знаете, все равно, так или иначе, вот такая вот объективность, она всплывает. Ведь возьмите, например, вот сейчас идет разговор, как, в какой день, когда праздновать, так? Ну, мы не будем брать исторический факт, потому что из истории каждый делает все, что хочет. Понимаете, ее используют как, простите, продажную женщину, и каждый запихивает в нее свое.
Там ведь даже перевод стрелок есть... часов используется, когда
да.
между
этими. Вы понимаете, дело в том, что Прагу освободили уже, Прага была 7 числа свободная. Понимаете, и по улицам ходили русские ребята, по улицам, на улицах висели бело-сине-красные русские флаги, понимаете,
да.
Но... так сказать, эти русские ребята Сталину не понравились, и он туда отправил Рокоссовского и Конева. И 9 числа вошла регулярная Красная Армия. Понимаете? Но ведь суть-то не в этом. Суть в том, что брусчатка в Праге в любом случае покрыта кровью русских ребят, русских солдат. И понимаете, если мы сегодня смотрим, что вот эти вот расхождения по датам, то я вам скажу так. В прошлом году гетман нашего Южно-Моравского края пришел 9 мая, 9, несмотря на то, что официальный праздник 8, он пришел 9 мая и выступил около памятника советскому воину в центре Брно. Понимаете, угу. Собрался народ и вспоминали именно русского воина. Угу. А не какие-то политические, так сказать,
вспоминали.
В этом.
А вот вы прям в целом сразу сказали, что вот русского солдата пытаются очернить. Все-таки нельзя так в целом говорить, да, вот сразу?
Нет. Вы понимаете, это все-таки исходит из, будем говорить, определенных средств массовой информации, а люди... Понимаете, 5 дней тому назад или 6 дней тому назад был здесь в Брно ансамбль Александрова, армии, которая в 68-м году растоптала свободу страны. Этот ансамбль в Ледовом дворце стоя встречала аплодисментами более 5000 человек. Зал был набит. Понимаете? И вот вам, понимаете, вот эти вот парадоксы. И вот если мы сейчас, вот вы касались Эстонии, если мы сейчас вот возьмем вот этот вот факт, то ведь здесь же идет дело не в людях, а дело в политических амбициях. И мы же ведь, вот когда с вами говорим о том же премьере Эстонии, я не знаю его биографии, может быть, он, как и президент Латвии, выписан из-за границы.
Нет, он был инструктором горкома, все чисто.
Ну вот, понимаете, это тот же самый совок. Тот же, который ходил, собирал отличник макулатуру, ходил на занятия по научному атеизму, сейчас он добропорядочный христианин, у которого, извините, макулатура так и осталась в голове.
Спасибо, Анатолий. Вот я, Михаил Ростовский, всем советским людям много лет показывали эти кадры освобожденной Европы. Эту радость и ликование эти кадры не перечеркнуть. Другое дело, что потом, как получилось в Эстонии, да, сначала этот флаг водрузили, потом, ну, тут же сняли эстонский, как это произошло при освобождении Таллина. И вот дальше произошел документальный провал, который сделали, который людям сделали в памяти. Потому что показывают ликующую Европу, и она действительно ликовала на тот момент. Но когда ликование прекратилось, и когда эта армия стала из освободителей, превратилась в армию завоевателей, уже не показывают ни реакцию людей, ни самих фактов. Это все как-то не рассказывалось. И поэтому сейчас, мне кажется, и происходит такое недоумение. Как же так? Вы же нас так принимали, вы же нас так любили, вы же так чтили нашу память. Как же так получилось? Вот с вашей точки зрения, как так получилось?
Ну, конечно, это очень тяжелый вопрос. Ну вот мне кажется, что вот на современном этапе важно там не дискутировать о каких-то исторических моментах, да, поскольку в истории действительно есть все, невозможно отрицать, что эстонцы не хотели входить в состав Советского Союза. Да, но с другой стороны, вот те утверждения, как бы, что вот там во время окончания войны там был разгром, в Эстонии были разгромлены не немецкие войска, а независимая Эстонская республика. Это тоже как бы не очень серьезно, поскольку эта независимая Эстонская республика могла 3 дня просуществовать только благодаря разгрому немецкой армии, но главное не в это. То есть нормальный политик, с моей точки зрения, должен пытаться объединить нацию, то есть сглаживать противоречия, налаживать отношения между национальными общинами. Вот премьер Эстонии, господин Ансип, он сделал нечто ровным счетом противоположное. Он вскрыл эту историческую рану, которую начала было заживать, и как бы просто прорезал ножом по-живому. Вот в 2005 году я был в Эстонии, общался с многими эстонскими политиками, и мне вот очень запомнился разговор с пресс-секретарем тогдашнего президента Арнольда Рюйделя Эра Рауном. По-моему, я правильно произношу его фамилию. Он мне сказал: иногда мне кажется, что у нас, эстонцев, очень большие исторические комплексы. Тогда мне показалось вообще, что он преувеличивает, поскольку вот по сравнению с Латвией, которую я посетил тогда же, Эстония выглядела великолепно. Сейчас я понимаю, что, по крайней мере, в отношении господина Ансипа и политолита он был прав.
Мы продолжим разговор после краткой сводки новостей, а я объявлю, что в час дня программа «Человек имеет право» и участвуют очень известные люди: Алексей Митрофанов, Валерия Новодворская, военный историк Андрей Жуков, ведет программу Карен Агамиров, а тема — «Право на правду о войне».
Говорит радио «Свобода». В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Турции в автомобильной аварии пострадали 10 граждан России. По предварительной информации, автобус с туристами, следовавший в Аланию, врезался в легковой автомобиль, стоявший под светофором. В Таллине сегодня пройдет церемония открытия памятника воину-освободителю, установленного на военном кладбище. Транспортировка газа из России в Европу происходит по резервной ветке. Магистральный газопровод Уренгой-Помары-Ужгород в Киевской области был в понедельник поврежден мощным взрывом. Министерство финансов России отказывается покупать школам лицензионные компьютерные программы. В распоряжении газеты «Коммерсант» оказалось письмо Минфина вице-премьеру Дмитрию Медведеву, в котором говорится, что деньги целесообразнее выделить за счет региональных бюджетов. Ответственный за взрыв в иракской провинции Дияла, в результате которого погиб российский журналист Дмитрий Чеботаев, взяла на себя группировка «Исламское государство Ирак». Чеботаев работал в Ираке по аккредитации от журнала «Русский Ньюсвик». Глава Всемирного банка Пол Вулфовиц нарушил банковские правила, содействуя продвижению по службе своей подруги. Ей была назначена непомерно высокая зарплата. К таким выводам пришла внутренняя комиссия, разбиравшая дело Вулфовица. Вице-президент США Дик Чейни отправляется в регион Персидского залива. Цель поездки – заручиться поддержкой арабских лидеров в деле стабилизации ситуации в Ираке и оказать давление на Иран, который отказывается сворачивать ядерную программу.
Генеральный секретарь НАТО Ябда Хопсхефер обсуждает сегодня в Исламабаде вопросы борьбы с терроризмом. Союз НАТО пытается убедить пакистанские власти принять дополнительные меры, чтобы пресечь проникновение на территорию Афганистана талибов и боевиков Аль-Каиды, которые находятся в труднодоступных горных районах Пакистана.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. С вами Виктория Корпан, ответственный редактор русского издания газеты «Пост-МС», Анатолий Розов, чешский публицист, Михаил Ростовский, политический обозреватель газеты «Московский комсомолец». И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, действительно ли день освобождения от фашизма из объединяющего народы праздника превращается в свою противоположность? Если да, то кто в этом виноват? Телефон прямого эфира включаем в этой части 8 800 222 12, а также пишите на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода». Виктория, я обращаюсь к вам. Вот Михаил только что сказал о том, что хотя и написал о том в своей газете «Московский комсомолец», я читал эту публикацию, он очень подробно разложил, какие ошибки были допущены сторонами, обеими во всей этой истории. Но вот он сейчас акцентировал наше внимание на том, что ваш премьер, вместо того, чтобы нацию эту объединять, в которой так все непросто, он ее просто чуть ли не сознательно, а я, Виктория, читала в российской прессе, что очень многие считают, что сознательно, вот не по дуре, да, там, если удобно так сказать о премьере, а именно сознательно он вот это вот сделал, разъединил эту нацию. Вы в своей газете как-то критиковали его именно за это, или вы его целиком поддерживали его действия?
Ну, во-первых, газета, может быть, что немножко отличает русскую прессу, я не знаю, как сказать, российскую прессу.
Ну, неважно.
Да, ну, в принципе, что газета передает новости, факты и так далее. И также у нас есть еще рубрика «Мнение», где любой человек, в принципе, и читатель, и политолог, еще кто-то может высказать свое время.
Вот были ли критические голоса в этой рубрике?
И, допустим, давайте так сформулируем. Сегодня в нашей газете, сегодня в нашей газете, опять же, я надеюсь, что скоро и россияне получат возможность доступа опять к нашему сайту. Uh-huh. Допустим, Эдгар Сависар отвечает, пишет большую статью о том, что, по его мнению, произошло на самом деле. И также буквально позавчера была интересная очень статья, надеюсь, вы тоже почитаете ее, Рейна Вейдемана, профессора, тоже одного нашего сотрудника, который подписался вместе с 12 другими профессорами различных таллинских эстонских университетов против переноса монумента на Теннисмяге на Фильтрите, на кладбище военное. То есть, понимаете, это, как сказать, диалог, обмен мнениями должен быть. Опять же, я думаю, что когда это все утихомирится немного, потому что все-таки мы еще живем, честно говоря, с таким немножко, как сказать, неприятным чувством, или я даже не могу точно выразить, потому что такого, как у нас было 26-27 апреля, у нас никогда не было, и это все-таки немножко перевернуло нашу жизнь. И надеемся, когда все это, я думаю, когда это все точно наступит, совершенно мирные времена наступят, я очень надеюсь, что они наступят очень скоро, то, я думаю, будут даваться более четкие политические оценки происходящему. Это все будет, но сейчас идет, в принципе, обмен мнениями, и, то есть, мы абсолютно, наша газета на своих страницах и за, и против, и, то есть, понимаете, сколько людей, опять же, столько мнений, и у каждого есть право на свой голос.
Но ведь, Виктория, вот я-то так поняла вас, когда мы разговаривали с вами в первой части программы, что вы, в отличие от вашего премьера, сознательно не стали расстраивать вот эти вот чувства людей, когда не стали ставить публикацию в свою газету из эстонского, переносить из эстонского издания, которая могла эти чувства еще больше, сделать еще более агрессивными. Правильно я вас понимаю, что в этом был мотив вашего решения не ставить такую публикацию или нет?
Ну, с одной стороны, как сказать, с одной стороны, вы правы, но, в принципе, я, может быть, потому что мы не поставили эту публикацию, потому что я не была согласна по нескольким пунктам.
Но и это не повод не ставить публикацию.
Виктория, только по нескольким пунктам?
Я сейчас пытаюсь сформулировать свою мысль. Я скажу честно, что эстонцы, многие, которые почитали эту, понимаете, опять же, посмотрим, в какой ситуации мы были тогда, когда эта статья у нас, значит, в эстонской газете появилась.
Да, это было сразу после этого кошмара.
Да, понимаете, я понимаю, что человек, который тоже редакционную статью писал, я могу сказать, что у людей здесь чувства ходят по синусоиде. Опять же, мы оказались в ситуации, когда... В ситуации, в которой мы не были, к счастью, никогда. Я представляю, к счастью, я не могу представить весь тот ужас, потому что меня тогда не было ни в Москве, и когда вот вы переживали дни там в Москве пучи, когда бомбили танки парламента, когда люди реально просто гибли, и не один
тогда
человек.
Тогда тоже было перевернутое сознание, конечно.
Да, понимаете, это вот... И я понимаю, что может быть... потому что мне показалось, что эта статья, она... не отражает реалии. Ну, то есть, понимаете, не все так, нельзя так все черно-белым красить. Вот,
понятно.
Вот, может, так, вот такой мой ответ.
Понятно.
Не все так черно-по-белому, и нельзя так... Самое худшее, что может быть, это разделить людей по ящичкам и наглеть на них ярлычки.
Спасибо, Виктория. Мне очень интересно, Анатолий Розов, я к вам обращаюсь в Чехию. Все-таки как чешская пресса... освещала вот эти события в Эстонии для своих читателей, чешская, русская, там в Чехии пресса. Потому что, знаете, я, наверное, один короткий пример приведу, перед тем, как вы ответите, из жизни российской прессы. Вот одна и та же газета пишет, там, «Комсомольская правда», 28 апреля, она пишет, позже появились подробности, памятник разрезали на куски, так, чтобы восстановить его было невозможно, а сами части спрятали в каком-то тайном месте. Вот так передавала газета то, что вокруг памятника происходило, по слухам, по крайней мере, она не пишет слухи, а просто появились подробности, ну, видимо, слухи. Потом 30 апреля пишет газета, что все-таки министр обороны заявил, что памятник установят на кладбище, что к нему можно будет положить цветы. И газета как бы от себя задает вопрос, почему же о планах эстонских властей нельзя было сообщить раньше, чтобы успокоить население. Но «Коммерсант власть», журнал, который выходит небольшим тиражом, еще 2 апреля писал о том, что вот этот бронзовый солдат поселился в телевизоре, о нем рассказывают так, что, в кавычках, эстонские власти хотят снести памятник, на этом месте поставить памятник эсэсовцу, русские жители Эстонии возмущены, а премьер-министр Эстонии Андрус Ансип объясняет, не снести, а перенести. Это еще пытался до своей небольшой аудитории доводить журнал «Коммерсант. Власть» 2 апреля. То есть в русской прессе можно было найти море разных вариантов, что будет с памятником, и в общем, но, конечно, общим было мнение и настроение, что его на кусочки распилят. Как в Чехии все это подавалось?
Вы знаете, надо вам сказать, что эстонские события особо не муссировались в чешской прессе. Было коротко, были короткие сообщения. Нельзя сказать, что было одобрение. Я считаю, что мы в следующем номере своего журнала «Русское слово» мы выскажем свое мнение по этому поводу. Журнал наш выходит раз в 2 месяца. И поэтому это будет несколько с опозданием. Но, в общем-то, из всего следовало, что практически ни о той, ни другой стороне, прежде всего, не хватило мудрости. Понимаете? Дело все в том, что послать, допустим, молодежь к посольству, не выпускать дипломатических работников из посольства, это одно дело. А учесть то, что молодежи, которая волю обстоятельств исторических оказалась в странах, где другое коренное население, и теперь этой молодежи надо будет опять-таки находить новый контакт с коренными жителями, понимаете? Вот это вот, этот момент не был учтен, понимаете? Mm-hmm. Все ошибки, которые делаются в России... они отражаются на русских, живущих за рубежом. Понимаете? Да. Все переносится, экстраполируется. Понимаете? И поэтому то, что было сделано в Эстонии, ну, я говорю, это что-то из басен Крылова насчет слона и всего прочего, понимаете? Ну, надо же было мудро не смотреть на это лающую из подворотни, понимаете? Каким-то образом решить это не таким скандальным образом.
Спасибо,
понимаете?
Вам, да, спасибо, Анатолий, за ваш ответ. И, Михаил Ростовский, обращу к вам два пейджерных сообщения. Один. Супруги Березовские из Санкт-Петербурга пишут: «Фашизм живет в подсознании как отдельных людей, так и разных народов. Сейчас он вылез наружу даже в маленькой Эстонии. Для нее, видимо, это траур, а не праздник победы». А вот другое сообщение. «Видимо, дело в том, что в 1945 году Красная Армия освободила себя и Восточную Европу не столько от фашизма, сколько от интервенций, заменив один тоталитарный строй другим сталинским». Пишет Анатолий. Другим. Заменил один строй другим сталинским. Пишет Анатолий. И вот есть ощущение у людей, что сегодня в Эстонии, нам, конечно, скажет лучше об этом все-таки Виктория, которая там живет. Но вот вам, как кажется, что для эстонцев сегодня этот праздник? Как вам со стороны кажется? Вот людям со стороны кажется, что это траур.
Ну, прежде всего, мне кажется, что вот все события, они как бы инспирируются, манипулируются политиками
и
с отсутствием
эмоции.
Идеалом. Да, вот я хотел бы вернуться к биографии господина Ансипа. Вот на самом деле этим политикам можно восхищаться, поскольку не каждому такое удается. Вот по данным моих эстонских коллег, когда он был партийным чиновником советским в 1988 году, он как бы принимал прямое участие в разгоне демонстрации студенческой в Тарту с лозунгами «За независимость». Она тогда была очень жестоко разогнана, с собаками. И господин Ансип не только принимал это участие, но это сошло ему с рук, и как бы он сумел стать таким эстонским ура-патриотом. Сегодня, вот сейчас он разогнал демонстрацию с противоположным знаком, это опять сошло ему с рук. Так что можно только восхищаться. Вот я могу сказать, что во время своего визита в Эстонию в 2005 году я вот общался с таким националистическим политиком, как бывший премьер Март Лар. И я вот могу сказать, что с моей точки зрения между ним и Ансипом есть большая разница, поскольку Лар, может быть, он и говорит то, что точно абсолютно не соответствует моим воззрениям, но лично я могу верить в его искренность.
Но он так думает,
да.
Это правда.
А вот господин Ансип, я бы не хотел использовать, там, ругаться в прямом эфире, но есть такое хорошее русское слово «перевертыш». Вот и его поведение, оно заставляет вспомнить об этом слове. То есть мне кажется, что этот политик на самом деле не верит ни во что. Он просто ради сохранения своей власти и ради упрощения своей карьеры, он в один момент времени использует одну карту, то есть разгоняет демонстрацию под одним предлогом. В другой момент он опять же делает то же самое, но под абсолютно другим предлогом.
Угу. Виктория, скажите, я понимаю, что это сложно ответить на этот вопрос, но все-таки вы могли бы как-то оценить чувства эстонцев в эти дни? Что же это? Вот, конечно, в России это безусловный праздник. Это праздник со слезами на глазах, как известно, но это праздник, это все поздравляют друг друга. Это настоящий честный праздник, последний из честных праздников. Что в Эстонии, как люди чувствуют вот этот день, 8 мая?
То есть я прекрасно вас понимаю, сама в детстве ходили с удовольствием мы на парады и так далее, и так далее. И я скажу, у меня много друзей среди эстонцев, и я друзей выбираю, в общем-то, не по национальному признаку, а по их человеческим качествам и так далее, и так далее, все понятно. И я вот сейчас вот нахожусь онлайн со своими друзьями, я несколько эстонцев быстро опросила, когда вы начали говорить с предыдущим господином.
Вот молодец.
И, вот я, мужчина, 37 лет, эстонец, говорит мне сейчас прямо, что извини, но для меня 9 мая это советский праздник, и который он не отмечает, что это так. Потом я, тут, я один раз, несколько дней назад написала один комментарий на тему прошедших событий, и мне позвонила одна женщина, тоже ей возраст за 60, под 70, я не могу, можно даже посчитать, сколько ей лет, вы сейчас поймете, о чем я. И она мне говорит, эстонка, мы с ней прекрасно ладим, она очень прекрасный специалист, мы с ней пересекались вообще в рабочей сфере. И никогда-то, и эстонцы, в принципе, народ довольно-таки закрытый, свое держит у себя. И она мне на мой комментарий позвонила и говорит, не удивляйся, что я тебе звоню, вот я хочу понять, вот она была за перенос бронзового солдата Станис Мяги на военное кладбище. И она мне говорит, ты пойми меня, я наполовину русская. И я говорю, здорово. Она говорит, ну да, это вот когда освобождался Таллин, ее маму изнасиловали. Мама была очень молодая девушка тогда. И изнасиловал, как вот она рассказала, русский солдат, понимаете? И я, ну, я думаю, что она не врет, не обманывает. Это очень так, ну, для нее было так, она, ну, мы долго с ней беседовали потом. И она говорит, пойми, вот как вот, вот пойми мои, и мои чувства, понимаете, вот это все есть. Что для, для нас это на самом деле, особенно у кого, у каждая семья русскоязычная, у каждого же кто-то воевал, ну, там, сейчас уже новое поколение, там, если не дедушки, то уже прадедушки. У эстонцев же, у каждой практически семьи кто-то был в Сибирь сослан, кто-то был тоже, кто, кого взяли в одну армию, кого в другую, понимаете, это вот просто так исторически сложилось, эта вот страна, она находилась вот на перипетии, вот, и так у этих людей пошли судьбы просто.
Виктория, да, Виктория, спасибо. Мне кажется, Михаил, я тоже вижу некоторую проблему с восприятием в России вот этих всех событий в том, что люди здесь, которые, мы все, которые здесь живем, мы же не ощущали себя никогда на оккупированных территориях. Вот правда же? Вот сколько же мы никогда такого... Просто человек даже не может себе представить, что такое жить на оккупированной территории здесь, в России, потому что никто никогда за те годы, что вот выросло поколение... Этого чувства. Разные были чувства. И бедные, и страшные. Как угодно. Но вот ощущение, что по твоей земле ходят оккупанты, и с таблички, и вот эту улицу, которая называется Пушкинская, пишут латинскими буквами, с этим ощущением здесь люди не жили. Поэтому им тяжело им это все понять.
Нет, ну жили во время войны.
Скажешь. Нет, ну давайте так все-таки поколение чуть помоложе возьмем. Да, во время войны жили. Я говорю сейчас о поколении. Поколение 40-летних, 50-летних, даже 60-летних и 70-летних, которым было по 5 лет во время войны. Давайте вот это поколение, которое не жили, не знает, что такое оккупация. Может, в этом дело?
Не, ну я прекрасно понимаю чувства эстонцев.
И... Вот вы понимаете.
Нет, нет, я абсолютно прекрасно их понимаю вообще. То есть, что они не хотели, им не нужна была в Эстонии ни советская армия, как бы ни немецкая. И как бы, то здесь есть еще один аспект. Вот мне кажется, что вот русские, они были такими же жертвами и заложниками вот авторитарного сталинского, даже тоталитарного сталинского режима, как и эстонцы. Но опять же, главное сейчас это в том, чтобы не дать, не превратиться вновь заложниками истории, не дать истории тащить нас в прошлое. Надо все-таки акцентироваться на положительных моментах и все-таки пытаться... жить вместе и дружно, поскольку
ну
нам
вот,
это суждено.
Я все о том же. Вот у вас это получается не акцентироваться, потому что вы не жили при оккупантах, а у них не получается, а они акцентируются, потому что они слишком для них это тяжелее, чем для вас. Может,
ну, скажем так, мне кажется, если у них не получается из-за некоторых политиков, то это прежде всего их проблема и их беда. Поскольку вот в 2005 году...
Ну, сердцу не прикажешь.
Нет, здесь вопрос не в сердце. Когда я был в Эстонии в 2005 году, их... моделью интеграции, она была несовершенна, но, по крайней мере, Эстония и Латвия, это были две совершенно разные стороны, совершенно разным мироощущением. То есть в Латвии мне было ощущение физической тошноты. В Эстонии у меня такого ощущения нет. А вот сейчас, если послушать вот именно местных комментаторов, они все в один голос говорят, что интеграция умерла. Наверное, это не так.
Теперь.
Да. Но я думаю, Виктория со мной согласится, что как бы такое мироощущение в обществе, оно ухудшилось.
Я напомню, что...
Соглашусь, просто у людей немножко пропало, понимаете, чувство безопасности. Я шла после этих событий по родному городу, и у меня было больное чувство, я чувствовала, что наш город родной изнасилован, понимаете?
Напомню, что на волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Час прессы». С вами Виктория Корпан, ответственный редактор русского издания газеты «Пост-МС» и по телефону из Сталина, Анатолий Розов, чешский публицист по телефону из Брно, Михаил Ростовский, политический обозреватель газеты «Московский комсомолец». И мы передаем слово слушателям. Зинаида Николаевна из Москвы, здравствуйте. Говорите,
здравствуйте.
Пожалуйста.
Я хочу сказать два слова по поводу переноса памятника. Можно было сделать это не так. И не к 9 мая, а гораздо раньше или гораздо позже. И как-то немного согласуясь с России, и никто этого бы не заметил. Теперь второе. Вот сейчас там, выступал у вас гражданин, господин, который сказал из Брно, что вот мы не подумали, когда молодежь стояла около эстонского посольства, долго очень и так себя вела, не выпускала машины, мы не подумали о том, как будет молодежь налаживать отношения с эстонцами. А эстонцы, русские, которые остались в Эстонии, они остались там добровольно. Они стояли на баррикадах в 90-х годах вместе с эстонцами за суверенитет Эстонии. И мы не должны думать о русских в Прибалтике вообще, в Эстонии, Латвии и Литве. Какое нам до этого дело? Они предпочли гражданство Эстонии, жить в Эстонии, предпочли России, потому что в 90-х годах они могли вернуться, и некоторые люди возвращались. Так что думать о русских в Прибалтике мы не должны.
Хорошо, Зинаида Николаевна, давайте мы сразу вот это переадресуем, раз уж вы к Анатолию, в Чехию. Как ни странно, вот этот вопрос в Чехию адресуем Анатолию. Анатолий, должна ли Россия вообще действительно так много уделять? Интересно, что она не уделяет мнения, вот очень не уделяет такого внимания бытовым проблемам русских, которые, у которых там я очень много жалоб вижу как раз в эстонской прессе на то, что обращаются за помощью к российскому правительству, никакой реакции. А вот политические ситуации, когда возникают, Россия так активно себя ведет. Вы считаете правильно, нет?
Вы знаете, трагедия именно вот в таком подходе, как высказалась наша слушательница. Угу. Дело все в том, что на баррикадах, я думаю, были единицы, и это было, ну, допустим, 10% от общей массы. Но вы забываете о том, что львиная доля населения той же Прибалтики, она не могла выехать никуда, будучи связанной с семьей, домом и всем чем угодно. Бросить вот так вот все и уехать, это, ну, можно только, так сказать, демагогию разводить по этому поводу. Понимаете, и поэтому я не могу согласиться с читательницей в этом плане, с слушательницей, что нечего о них заботиться. Да не надо, не надо о нас заботиться. Мы позаботимся о себе сами. Но не надо терять престиж русского человека, понимаете? Вот что самое главное. Понимаете, это не в обиду будет сказано. Ведь вы посмотрите, до чего уже сегодня, так сказать, дошли в некоторых нравственных вопросах, ну, будем говорить, на территории России. А все это ложится на нас. Мы здесь адаптированы, мы здесь живем, мы считаем себя русскими, мы есть русские, мы не россияне, мы русские. Понимаете? И вот это вот какой-то антагонизм, который пришел из советских времен. Угу. Это из советских времен антагонизм. Вот они там и мы, надо было возвращаться. Да не надо, я не прошу эту даму о нас беспокоиться.
Виктор...
Мы проживем.
Спасибо. Анатолий, спасибо. Виктор Васильевич из Тверской области. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Дело в том, что в 90-е годы я был на баррикадах. Вот, я был в это... Одним, так можно сказать, из основателей Народного фронта в Латвии, был в Эстонии, в Таллине, на Первой Балтийской ассамблее. Сейчас я живу в России. Тогда мы не думали, что Эстония, Латвия, мы русские, могут выйти из состава России. Нам это даже в голову прийти не могло. Мы боролись с коммунизмом, с большевизмом. Вот. И то, что происходит сейчас,
но
конечно...
Это синонимичные вещи для них было тогда. Борьба с коммунизмом, борьба с оккупацией. Это же было одно и то же. Побороть коммунизм, значит, освободиться.
Вы поймите, в чем дело, что эти земли, Прибалтику, в свое время русский солдат, что называется, взял на шпагу. Эти земли принадлежат России. Сейчас они на халяву получили, можно сказать, вот эту независимость, этот суверенитет. Надо, чтобы им объясняли, что они как его получили, так могут и потерять.
Ой.
Нельзя так обращаться.
Ой, Виктор Васильевич, если им так начнут объяснять, особенно не вы, хорошо еще, когда вы это объясняете, но если это и МИД российский начнет объяснять, то я боюсь, что России просто уже и не видать никакого членства ни в каких европейских организациях. Правда, Михаил?
Да, вот я хотел бы, чтобы в нашей программе был отражен очень важный аспект, то есть неадекватность реакции российской власти на случившееся. То есть, конечно, реакция должна была быть негативной в любом случае, но здесь очень важно соблюдать как бы чувство меры, чувство достоинства, соблюдать меры адекватность. К сожалению, это не было сделано. То есть то, что, например, происходило у посольства, то есть я не против митингов, я не митингов протеста, вполне можно было такое устроить. Я даже не против, если бы Ансипа там закидали помидорами. Но ни в коем случае нельзя было нарушать общепринятый демократический традит, то есть дипломатические правила и нормы, что было нарушено, то есть просто вопиющим образом. То есть ни в коем случае этого было делать нельзя, поскольку это контрпродуктивно, это ударило по интересам России. Ни в коем случае нельзя было заниматься политическим хулиганством. как это делали некоторые провластные движения. И, конечно, я хочу сказать про российский МИД и про Совет Федерации. Вот то предложение там, о прекращении дипломатических отношений с Эстонией, которое принял Совет, это просто анекдот. Вот то, что там заявил господин Чижов, посол при ЕС, что Эстония должна извиниться, это как бы тоже анекдот, ну, то есть это просто смех сквозь слезы. То есть, к сожалению, то есть Россия, с моей точки зрения, то есть российские власти, они вытащили Ансипа из политической могилы, где он, с моей точки зрения, должен находиться.
Михаил, вы согласны с тем, что в российской прессе нет, вот упущен один, на мой взгляд, важный момент в освещении этих событий? Говорят и пишут, и подчеркивают, 51% населения Таллина был против сноса вот этого, против того, чтобы эти страсти нагнетать. Но 49% или 48% было за. И вот мотивацию, а это очень много. 48 – это очень много. Это не треть, не четверть. Это почти половина. Но мотивацию этой половины нигде, нигде не объясняют. То есть нам совершенно понятно 51, нам с вами понятно, там людям понятно. Но вот эти 48 остались непроясненными, их мысли и чувства.
Ну, я с вами не соглашусь. Вот лично у меня было интервью с главой Министерства иностранных дел Эстонии господином Пайтом, где ему была предоставлена возможность очень подробно изложить свою позицию. Но опять же, вот мой главный тезис, что ответственные политики, которые имеют возможность принимать решения, они должны использовать эту возможность для того, чтобы объединять. То есть...
Михаил, я сразу скажу, что во врезе к вашему интервью написано, это был разговор слепого с глухим. И дальше да, можно уже читать, да, не читать. Да. Понятно, что вы поставили на все, на все, что он говорит, вот такой большой там, знак вопроса, большого сомнения сразу, сходу, одним своим врезом. Понимаете?
Ну, извините.
И потом эти слова там политиков и вот этих особенно дипломатов, они звучат всегда казенно, округло и неубедительно. А вот то, что сказала нам Виктория об этой женщине, вот это мы начинаем понимать. Вот какие-то чувства. Виктория, вот я правильно понимаю, что все-таки вот эти 49% это чувства людей, которые вот это пострадали. Или и какие-то еще есть мотивы. Это не только те, которые пострадали от оккупации. Что-то еще ими двигало? Если да, то
знаете,
что?
Я могу сказать точно, что так, опять же, с людьми я могу только говорить о том, о чем я говорила с людьми, с эстонцами, допустим. Между прочим, тоже нельзя так сказать, что только одни, только эстонцы были за или только эстонцы были против. Я опять же против того, чтобы рисовать цвет чисто радикальными черно-белыми красками. Нет такого. Но, допустим, уже людей, я, честно говоря, скажу не только эстонцев, но и не эстонцев, начинает несколько раздражать слишком большой интерес России к нашему государству. Слишком, в принципе, Россия довольно, многих ощущений, что Россия довольно-таки много вмешивается, начиная с того, что, ну, или заканчивая тем, что когда приехали парламентарии,
да,
смотреть,
Михаил,
что случилось с солдатом.
Абсолютно согласен.
Понимаете, и это вот даже, я вот скажу, что у некоторых людей, которые абсолютно нормально вообще относились, когда вот, ну, вот этот начался немножко прессинг со стороны России, понимаете, не назло, но вот понимаете, ну как-то, я не могу даже это... Нет, нет такого, это неправильно сказать, что назло, но у них даже
ну,
поддержка переносила...
Как это называется, в чувство протеста возникает, да.
Да, у некоторых это было, но это, разумеется, не то.
Да. Спасибо, Виктория. Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. А главная тема «Свободы в полдень» — открытие памятника бронзовому солдату в Таллине. Слушайте Радио Свобода.